Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Полный
альбац. Добрый вечер, 20:05. В эфире радиостанции «Эхо Москвы». Я Евгения Альбац. И я начинаю нашу передачу, первую после моего отпуска, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Такого горячего лета, как нынешнее, я имею в виду не температуру, на градуснике, я не помню с лета 91 года, которое, как известно, завершилось попыткой государственного переворота. В августе 2014 года, в столетнюю годовщину Первой мировой войны, мы вошли боями возле, а то и внутри Донецка, сообщениями сепаратистов, что у них уже появилась и своя авиация, расследование гибели 288 безвинно погибших людей, летевших на рейсе малайзийских авиакомпаний МЧ-17, секторальными санкциями США и ЕС против экономики России. Но начну я не с этого. Вчера в берлинской клинике после тяжелой болезни скончалась Марина Филипповна Ходорковская. 10 лет она ждала сына. Дождалась. И ушла. А до этого 12 июля этого же года колумнист New Times, диссидент, публицист Валерия Новодворская. Две совершенно разные судьбы. Две удивительные, стальные женщины, без которых мир, во всяком случае для меня, действительно серьезно опустел. Мир их праху. Ну а теперь к тому, что нас ждет. В студии «Эхо Москвы» Юрий Сапрыкин, журналист. Юра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья Волчкова, профессор экономики Российской экономической школы.
Здравствуйте.
И Глеб Павловский, политолог. Здравствуйте, Глеб.
Добрый вечер.
У меня написано, что по телефону у нас должен был появиться Андрей Колесников, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант». Я не знаю, вот мне звукорежиссер показывает, что, судя по всему, его не будет. Андрюша, если ты меня слышишь, выйди, пожалуйста, на связь. Я тебя очень прошу. Ну, а, собственно, у меня, мы назвали эту программу «В ожидании нового политического сезона», хотя, по-моему, у нас он не заканчивался как-то. И очевидно совершенно, что ситуация развивается. Секторальные санкции только что введены. Ситуация на Украине продолжает развиваться в том же ключе, в каком она и развивалась. Это значит, что дальнейшие санкции, скорее всего, последуют. Понятно, что США и ЕС отрезают хвост по частям. А, собственно, что им остается делать? Потому что иначе надо... Они вынуждены идти на военные действия. Они, вероятно, не пойдут. А, судя по всему, вариантов остается очень немного. Плюс ко всему, на прошлой неделе стало известно, что закрыта передача недели Марианы Максимовской. По-моему, последняя передача на федеральных каналах, которая старалась вполне объективно и честно говорить о политике, о политической ситуации в России. Марианна Максимовская больше не будет появляться, несмотря на то, что программа и сама Марианна получили 13 высших телевизионных наград, наград ТИФ. Это говорит о том, что стремление к единомнению, потребность закатать все в асфальт, чтобы все в едином порыве, все как один, что мы уже проходили, те, кто из нас жил при советской власти, эти стремления никуда не уходят. Одновременно с этим с 1 августа начал действовать закон о блогерах, пока мы совершенно не понимаем, как он будет действовать, как это на всех скажется. Однако уже сайт slon.ru вынужден был снять интервью с одним из активистов который собирает марш за федерализацию. Честно говоря, не очень понятно, что, чего и как, но тем не менее сам по себе шаг Роскомнадзора против сайта slon.ru, а также, по-моему, 13 других сайтов, крайне удивителен и поразителен. Никто про эту, как это называется, Сибирская самодержавная республика или что-то в этом роде, никто ничего не слышал, и вдруг об этом все стали говорить. Что, опять же, очень напоминает советскую власть. Я имею в виду качество решений и глубина принимаемых, совершаемых поступков. Вот, собственно, картинка, с которой я и предложила бы вам поспорить или предложить какие-то свой взгляд на то, где мы оказались и что нас ждет. Если можно, Наталья, я бы попросила бы вас начать, потому что у нас сейчас очевидный такой экономические вопросы встали в главу угла. Сразу первый к вам вопрос. Вот то, что происходит сейчас с туристическими агентствами. Обанкротилась большая компания, один из лидеров рынка Нева. После этого пришло сообщение, что обанкротилась или серьезные проблемы у целой группы компаний. И вчера еще сообщалось, что 27 тысяч человек, туристов наших, находятся за пределами России. Их теперь вывозят, с помощью там турпомощи и так далее. Это можно ли говорить о том, что вот настолько шаткая эта система ручного управления, что чуть-чуть, пока только сказали, что будут санкции, и уже все пошло, все начало сыпаться.
Безусловно, ручное управление, как вы сказали, это является здесь очень важным ключевым моментом, с моей точки зрения. Экономика шаткая, и войдя в полосу замедляющей темпы роста, и как сейчас уже по оценкам выхода даже на сокращение экономики,
в рецессию.
И в этой ситуации все сектора экономики, в которых очень высока неэффективность, накопленная, они являются первыми возможными жертвами. И любой повод, любая встряска, любой шок еще дополнительный будет выбивать эти сектора экономики из, в общем-то, нормального функционирования. А здесь, с точки зрения туристической отрасли, это такая, возможно, первая ласточка, но заложенные в нее отрицательные шоки, связанные как раз с политической ситуацией, они начались уже некоторое время назад. Уже некоторое время назад появились сообщения о том, что в связи с запретом силовикам отдыхать за рубежом, выезжать за рубеж, уже начались отказы и начался существенный спад спроса на услуги этой отрасли.
Извините, я спрерву, просто чтобы пояснить нашим слушателям, что сотрудникам ФСБ уже 2,5 года как запретили выезжать.
Не только ФСБ, как я
понимаю. А вот, видимо, вот то, что на самом деле то, что МВД, сотрудникам МВД запретили, а тут-то мы говорим о сотнях тысячах.
Конечно. В общем-то, наверное, не самых бедных людей в стране, которые попадали в ту категорию людей, которые выезжают за границу отдыхать. Соответственно, но это не самые богатые люди, конечно, это такой средний с точки зрения доходов, и они выезжали в популярные направления, недорогие популярные направления, и, соответственно, вот здесь спад спроса в этом секторе, а компании туристические закладываются в свои проекты существенно раньше, за год и более. У них существуют договоры с гостиницами, с компаниями, они закупают билеты с авиакомпаниями. Соответственно, накопленные эти проблемы и в условиях спада спроса по причинам, в общем-то, политическим, еще не санкциям, они уже стали указывать на то, что здесь начнутся проблемы, и любой внешний шок, как то сокращение финансирования, доступ к финансированию, что в частности является, значит, одним из компонентов санкций, это сократить финансирование, доступность финансирования для российских компаний, оно, в общем-то, здесь будет триггером. С другой стороны, можно вполне ожидать, что и сами компании, зная, что неизбежно вот будет скоро часть X, они будут использовать эти санкции как объяснение того, что происходит. Не всегда это будет, конечно, объективная повод, причина этих событий, но, тем не менее, могут использовать в качестве...
Что, с вашей точки зрения, как экономиста, какая отрасль будет следующей?
Финансовый сектор, который в первую очередь сегодня находится вот под санкциями, плюс сектора оборонки, это то, что более самый очевидный вот претендент на проблемы. Хотя вот косвенно может оказаться довольно большое количество секторов также под ударом, поскольку санкции, объявленные на данный момент ЕС, включают в частности запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения, это очень-очень зыбкое место. Под двойное назначение подпадает, например, телекоммуникационное оборудование. Оно в мирное время используется в мирных целях, но может быть использоваться и для военных целей. То есть вот эта сама концепция товаров двойного назначения, она очень-очень дает возможности, если есть желание у таможенных органов, соответственно, Европейского Союза, здесь ущемить каким-то образом российскую экономику, они могут воспользоваться в полном масштабе, тогда может и целиком оказаться под ударом, соответственно, сектора, связанные с производством, использованием геодезического оборудования, это тоже товар двойного значения. Товар двойного значения очень много. И если посмотреть на их список, это будет десятки страниц перечислений таких секторов и технологий. Это и товары, и технологии. Соответственно, здесь довольно много может оказаться проблем у, в общем-то, не связанных, казалось бы, напрямую с санкциями секторов экономики.
А на нефтянке может как-то сказаться?
На нефтяной отрасли зависит очень сильно будет от того, какие будут санкции у нас. Следующие американские уже появились, значит, здесь новости о том, что они будут даже жестче, чем европейские. И в этом смысле, конечно, американские компании, американская экономика в меньшей степени использует российскую нефть, чем Европа. Есть экспорт российской нефти туда, но он меньше существенный, довольно небольшой. С этой точки зрения американской экономике легче ввести в отношении России
Соединенные Штаты стали самым крупным экспортером.
Да, у них есть впервые, эти возможности. Да. Поэтому вот здесь вполне возможно будут значительные санкции в отношении нефти.
Извините, я вас перебью. Но все-таки это имеется в виду разработок в Арктике, то есть шельф Сахалин.
Это то, что сегодня уже есть. Это, в частности, ограничения на экспорт технологий, которые, в частности, включают в себя и новые технологии. То оборудование, технологии для разработки сложных месторождений.
Но это не приведет к сокращению производства?
Нет, напрямую, текущие нет, но в очень недалекой перспективе, это может 1-2-3 года, эффект от этих санкций будет наиболее значительным. Мы вообще не ожидаем, что эффект от санкций будет сегодня очень быстро. Вот действительно, туристической отрасли, какие-то компании, как вот Добролет мы сегодня узнали, значит, используют снова мотив санкций как причину отказа, выхода из отрасли, банкротства компании. Такое может случиться с еще отдельным компанией, но широкие, большие эффекты на совсем сильно большие на отрасли, они будут все-таки отложены немножко дальше.
А, кстати, вот Аэрофлот может каким-то образом там пострадать от того, что он же летает на Боинге?
В принципе, очень легко. Очень легко он может пострадать и по ряду других факторов близости государства. Очень легко может пострадать, если будет желание зарубежных партнеров других стран. Проблема в том, что, конечно, в этом случае пострадает очень сильно не только наша страна, но и их страна, поскольку здесь вот эти полеты, когда компании договариваются о взаимодействии, они очень широко распространены в отношении Аэрофлота. Мы летаем вместе со многими европейскими и американскими компаниями, делят рейсы Аэрофлот. Поэтому в этом случае пострадают очень сильно и те компании, Здесь тоже нужно все-таки понимать, что политические аспекты и в Соединенных Штатах и в Европе обсуждаются, и по политическим причинам давление на Россию усиливается, но экономика, бизнес очень сильно сопротивляется, зарубежный бизнес сопротивляется этим санкциям, и очень часто вот Европа принимает те санкции, которые в меньшей степени ущемляют ее собственный бизнес.
Это правда, но, знаете, пока Эксон тоже сопротивлялся, пока на борту МЧ-17 не оказался сотрудник Эксона. И как-то, понимаете, все-таки вот эта проблема погибших людей, она очень серьезно, оказывается, сказывается на решении, даже на принятии даже бизнес-решения. Вы говорите о политических рисках, но вот если я правильно понимаю мотивы значит, европейских политиков, американских политиков, то ведь они исходят из того, что надо попытаться предотвратить самое плохое. Под самым плохим имеется в виду большая война в Европе. Ведь лучше так, что там, если мы там говорим откровенно. Они реально боятся, что поскольку они не могут больше предсказывать Путина, они реально боятся, что а если вдруг дальше война. Поэтому я вот сейчас хотела бы обратиться к Юрию Сапрыкину, мы обязательно к вопросам экономики вернемся, и к Глебу Павловскому, и спросить вас, вот страхи западников, понятно, да? Тем более сейчас, когда все газеты и журналы на Западе, особенно в Великобритании, да и в Соединенных Штатах, и так далее, заполнены материалами о Первой мировой войне, как о войне, которая была первая война индустриальных держав, принципиально новая война, которая повлекла за собой разрушение Европы, колоссальное количество жертв, Россия потеряла колоссальное количество жертв, людей и Германия, и Франция, британцы вместе со своими колониями потеряли миллион. Впервые был использован газ, да, когда стало понятно, что одна из сторон не хочет играть ни по каким правилам игры. Все-таки вот если говорить о политической ситуации в России, насколько, с вашей точки зрения, апокалиптический сценарий, а именно все равно ничего не получается, так завоюем полмира, можно всерьез рассматривать? Юра, Глеб.
Ну, давайте я начну.
Юрий Сапрыкин.
Мне кажется, ответ на этот вопрос отчасти зависит от того, в какой картине мира живет сейчас Владимир Путин, и насколько эта картина продиктована какими-то рациональными решениями, а насколько она продиктована геополитическими, если не мессианскими соображениями. Ответ на этот вопрос точного я, по крайней мере, пока не знаю. Может быть, знает Глеб Олегович. Если речь идет о какой-то рациональной схеме, в которой Путин считает, что он может управлять этим конфликтом, что этот конфликт позволяет ему мобилизовывать население, сплачивать его вокруг идеи противостояния всему миру и борьбы с врагом, переживая таким образом экономические трудности неизбежные. Это одна история. Хотя эта история тоже не до конца предопределена, потому что история с малазийским лайнером доказывает, что у войны собственная логика, и никакой конфликт не является до конца управляемым. И эта мобилизационная риторика, эта мобилизационная схема, она неизбежно раскручивает конфликт, выводит его на новые уровни. И люди войны, требования жесткой руки, требования решительных действий, жестких действий, они будут все сильнее слышны и в России, и на Украине. У войны есть собственная логика, которая не зависит от каких-то рациональных соображений политиков. Если же главными, если не единственными, являются соображения геополитического толка, дугинианство, да, империя моря, империя суши, противостояние западной цивилизации, тогда, боюсь, у нас серьезные проблемы.
Глеб Олегович, буквально вот на днях в журнале «Нью-Йоркер» появилась большая статья Дэвида Ремника. Я нашим читателям напомню, что это главный редактор журнала «Нью-Йоркер», который работал в конце Советского Союза в России, в бюро «Вашингтон-Пост». Там, в частности, он цитирует вас. И он цитирует и Проханова, и Дугина. И эти цитаты страшненькие. И, в частности, там Проханов ему говорит о том, что вот раньше везде были либералы, и в экономике, и в политике, там сидели, и в правительстве, и в Кремле, а мы их теперь вытесняем и, в общем, вытесним. И, все это ради восстановления империи. И хотя Дугин говорит, что нет-нет, вот он с Путиным не встречается, но среди его сторонников много людей в силовых структурах, в Кремле и так далее, и что он видит, что у него, как он сказал, у него с Путиным мистическая связь.
Мы встречаемся во сне.
Да. Во сне, я хочу заметить, что все-таки Дугин был осторожен, правда? Вот, потому что можно было бы подумать, что совсем что-то такое не то. И все-таки, Глеб Олегович, вот вы хороши, все-таки вы были тем человеком, который приводил Путина к власти. Ну, во всяком случае, вы были тем политтехнологом, который делал расписание его кампании и так далее. И сыграл довольно заметную роль в этой истории. За что не могу вам сказать спасибо. Но это так, апропо. Так вот, все-таки, вы понимаете, насколько это действительно возможно, чтобы вот эта мракобесие, представленная Дугиным и Прохановым, действительно стала главенствующей идеологией Кремля. С моей точки зрения, мракобесием я должна поправить.
Во-первых, нет такой вещи, как идеология Кремля. Во-вторых, Проханов еще, дай бог памяти, в 70-х годах писал, что Россия готовится, сосредоточилась между трех океанов и готовится к броску на юг в литературной газете. А вот он всегда примерно что-нибудь такое писал. Значит, Путин, наверное, ему бы пришлось принять укрепляющего, чтобы выдержать Проханова в течение 30 минут. Просто по несходству, так сказать, привычек стиля, в том числе речевого. Проблема ведь не в этом. И Саша Дугин, которого я, впрочем, впервые в этой стране напечатал в журнале «20-й мир», значит, он тоже всегда, он всегда тоже говорил примерно одно и то же. Вот, да, правильно, значит, сказать. Проблема совсем не в этом. Вот что касается, чего боится, тут было сказано, чего опасается в Европе. Я думаю, что не броска, так сказать, России под управлением Проханова и Дугина на Европу или на Украину хотя бы, а опасается прямо обратного, слабого Путина. Путин, который не контролирует даже такой пустяк, как ополченцы на востоке Украины. Заметьте, насколько большая разница в реакции между реакцией на Крым и реакцией на Боинг. Гигантская разница. Впрочем, первое событие в каком-то смысле действительно уникально. Второе не уникально, потому что редко, но, как говорится, самолеты сбивают пассажирские. Проблема в том, что во втором случае, в первом случае были нарушены границы, очевидно, да? Вот, формально в старом мире, в мире Дугина, это было, должно было быть гигантское событие, вообще могло бы стать предметом там Седьмой мировой войны. Но в нашем реальном мире границы находятся в другом месте. И задеты они были только в случае с Боингом, а не в случае с Крымом. И вот здесь испуганы очень разные группы, люди. Не совсем, не обязательно все они корыстные и ужасно хотят, сотрудничать с Россией. С другой стороны, они сотрудничая, исходят из того, что имеют дело, в общем, с примерно такими же. как они. И они испуганы бесчувствием к тому, что мы не понимаем разницу между каким-то, с их точки зрения, мелким, ничтожным, совершенно неинтересным, значит, сказать, местного значения, локальным каким-то конфликтом, неизвестно из-за чего, значит, сказать, на востоке, неизвестно какой страны, Украины, и очень серьезной вещью, глобальными коммуникациями. Глобальные коммуникации, вообще-то говоря, уязвимая вещь. И если вы начинаете по ним долбашить, то, собственно, больших сил не надо. Для этого не нужно ядерное оружие.
Мы должны сейчас прерваться, извините, на эхо новости, и потом мы вернемся в студию «Эхо Москвы».
Полный Альбац.
Еще раз добрый вечер. В студии Глеб Павловский, политолог, Юрий Сапрыкин, журналист, Наталья Волчкова, профессор экономики Российской экономической школы. Мы говорим, собственно, о том, что у нас происходит и что нас ждет. Глеб Олегович, итак, вы сказали, что сбитый Боинг, ну, я с вами, пожалуй, не совсем соглашусь, что это вопрос коммуникации. Я думаю, что это вопрос ценностей.
Нет, очевидно.
Безвинные люди. 30, по-моему, детей. Вот. Но я вас хотел спросить. То есть вы полагаете, что Запад больше боится переворота в Кремле, а не того, что будет
война? Я слышу на перевороте в Кремле и посторонним.
Вы сказали о слабом Путине, поэтому я предположил...
Нет, слабый в другом смысле. Слабый в том, что он не контролирует с точки зрения серьезных элит главное. Главное, так сказать, ядро того, что надо контролировать, а именно безопасность глобальных коммуникаций, обеспечивающих вообще функционирование современного мира и тем самым российской экономики, Российской Федерации тоже. Вот здесь заковыка, потому что здесь ведь затронуты, помимо всего прочего, затронуты и, просто затронут уязвимость, сама идея, концепция, в общем, которая держится на просто на чем-то воздушном, предпосылка неприкасаемости коммуникаций, которые, в общем, достаточно открыты.
Слушайте, нет,
это очень важно. Нет, очень, во-первых, не первый, но не сотый, да? И не Россия. Вот. Во-вторых, очень важный момент, что принцип, насколько, если вот очень упростить, не приписывая это как сатанинский план никому на Западе, упростить отношение к тому, да ради бога воюйте, только а на свои, не на наши, и б не ставьте никоим образом нас, не втягивайте нас в свои дела. А если это меняется, то меняется резко, меняется все отношение, тогда переходит в наступление та сторона. И она говорит, ах, значит, вы не хотите воевать на свои?
Что значит на свои?
На свои деньги.
Деньги.
На свои деньги, да.
То мы вам не будем
да.
давать
деньги,
кредиты.
Значит, сказать, да. То, значит, сказать, здесь блок, ставится блок. А вы вообще подумайте над тем, как вообще устроена ваша собственная экономика. Да, ваша собственная экономика – это монетизированная власть. Государства нет. Есть система кредитных линий. Значит, и второе, значит, руки прочь от глобальных коммуникаций, любых. А в ответ на это они слышат, вот здесь возникает ощущение абсурда, когда они в ответ на это слышат какие-то фэнтези. Понимаете, на Западе есть люди, Ньют Гингрич, например, обожал фэнтези. Это было известно, значит, сказать, но он с ними не выступал в Конгрессе.
Конгресса США,
да, он не выступал с ними в Конгрессе. Угу. А тут возникает, и тогда возникает вопрос, слушайте, а что у них там в Кремле происходит?
Что так вы нам скажите, что в Кремле-то происходит, Глеб Олегович?
А это вообще неинтересно.
Как неинтересно?
Это уже неинтересно, потому что, сказать, примерно, что происходит в Кремле, вы можете увидеть, включив телевизор. Вот, вам не надо читать Дугина.
А что там можно увидеть? Там...
Вы просто увидите интерьер мозга, людей, работающих в Кремле, просто в, я бы сказал, в виде ролевой игры.
Нет, но все-таки, Олег, мы там видим картинки из Сирии, и с сирийской войны, или с ливанской войны, или с другой войны, которые выдаются за то, что это восток Украины.
Я говорю, что вот это и есть, состояние помраченного разума. И они думают так, а насколько, значит, мы-то думали, что вы просто прикидываетесь, что вы имитируете, что вы идиоты. А вдруг вы на самом деле идиоты? Вдруг вы погрузили себя в такое измененное состояние сознания, может, с помощью транса, с помощью созерцания программ Киселева, значит, а может быть, вперемешку холотропное дыхание, Киселев, холотропное дыхание, вот, что вы уже просто не понимаете, как устроен мир. В том, не говоря уже о том, что, значит, сказать, действительно не надо, если вы, ну, бывает в войне, можно случайно сбить, да, несколько раз сбивали разные страны пассажирские самолеты, ужасно, это человеческие ужасные вещи, значит, в той или иной степени, значит, сказать, стыдливости или бесстыдства государства это признают, так или иначе признают, вот зачем, значит, придумывать сказки, вот здесь возникает действительно вопрос, мы с кем имеем дело? Мы с кем имеем дело, значит, в Москве? Что они там, что с ними происходит? Значит, а завтра, а может быть, и не завтра, еще кому-нибудь что-нибудь передадут. И, значит, сказать, а, значит, может, они предложат, значит, сказать, какому-то своим хакерам поиграть, значит, с финансовыми сетями. Значит, сказать, считалось, что такие вещи могут позволять себе, ну, максимум Китай, которому такие вещи пока прощались. Пока прощались. Он молодой, развивающийся, значит, сказать, их потерпит. Но если Россия займется такими штуками, то нас загасят просто.
И что нам ждет?
Нас все-таки загасят.
Вы все время говорите про них. А я хотел бы вот все-таки спросить.
Я про них не говорю. Я как раз
вы всю жизнь занимаетесь Кремлем. Что? Вы им занимаетесь. Ну, так или иначе. Вы занимаетесь тем, как это все работает. Как работает политический механизм. Как можно влиять на тех, кто стоит на реципиентов.
Не надо политики. Влиять на Кремль. Надо забыть о его существовании и переходить просто, значит, сказать, к решению, к созданию групп решения тех или иных задач с пониманием, что Кремль надолго не может быть, надолго, на длительный срок. На него нельзя положиться. Он не может быть партнером ни в какой рациональной деятельности.
Да мы бы счастливы были, если бы сам Кремль нам не влезал в постель.
А Кремль будет влезать в постель. Я говорю, что вот
Дугин во сне риски. С Путиным.
Да что он Дугин? Вы уже Дугина, значит, сказать, видите во сне. Значит, я Путина нет, уже перестал видеть во сне. Я не ношу работу на дом.
Окей. Вот. Не хотите вы мне говорить, что будет? Так всегда с вами, Глеб Олегович. Вот вы всегда хотите заговорить
будет что? Девушки. Где и когда? Задавайте вопрос точно.
У нас в стране. Ну,
вообще в Отечестве что? Не надо.
Конкретно. Что будет? Какие шаги ждать надо от Кремля? Мы можем прогнозировать. Или это абсолютный хаос. Страной правят сошедшие с ума люди.
Они находятся в измененном состоянии сознания, я надеюсь, временно. Некоторые, видимо, уже навсегда, но некоторые временно.
Вы говорите, мы так шутим, вообще-то у нас ядерная держава.
Да, ядерная держава. Ну, вот так. А это, видите ли, результат холодной войны. Да? Это все-таки длительный процесс. Мы ведь, какие есть уж, простите, ядерные, так ядерные. Вот. Невинных вообще в этой ситуации нет. Невинные только те, кто воюют на Востоке, с той и с другой стороны. И люди воюют, им некогда испытывать вину. Вот в Кремле потеряна способность оценивать риски, серьезно оценивать риски, различать даже риски, опознавать разные типы рисков, раскладывать их, да, диверсифицировать. Этого сейчас нет. А главное, никто не решается даже это делать. То есть это осталось как внутренняя способность. И с этим просто нельзя, видимо, выйти к начальству. Вот. А значит, что надо как-то самим спасаться, а все говорить, обсуждать Путина, Дугина и еще кого-то еще. Вы еще Альшанского предложите.
А это кто? Вроде
Проханов, он маленький.
Наталья Волчко. Вот, Наталья, к вам вопрос. Вот смотрите, Влад слушает, значит, слушает и пишет. Разве экономические санкции не продолжение геополитики США и Европы? Я вам расскажу. Вчера привозят мне продукты мой любимый утконос. И я говорю, что вот не удалось заплатить картой, и мне доставщик говорит, вы разве не знаете почему? Я говорю, почему, расскажи. Да, американцы же все заблокировали. И ты, конечно, понимаешь, что действительно телевизионная пропаганда работает, и у людей совершенно отсутствует любопытство залезть и как бы хотя бы узнать, может быть, есть какие-то другие причины. Но вот скажите мне все-таки, вы полагаете, как далеко США и ЕС могут зайти, вот, если то, что говорит Глеб Олегович Павловский, правда, и в Кремле сидят люди с помрачением сознания, то есть не очень отвечающие за свои поступки, поступающие так, как им вот в их состоянии помрачения, да, плавают в бассейне и вот решают, что надо сделать так или иначе. Собственно, кстати, как мы видим, то, что я читала, одна из мотиваций Меркель, которая выступила за санкции, заключалась в том, что, как она сказала, Путин, как говорит человек из ее близкого окружения в интервью Financial Times, Путин ей впрямую врал. То есть вот даже не только то, что случилось с малазийским самолетом, да, а то, что вот они, так я понимаю, Меркель трудно понять, как в личных разговорах глава одного государства говорит неправду главе другого государства. Понятно, что тут есть ценностный разрыв принципиально. Но вы полагаете, как далеко они могут все-таки зайти с этими санкциями? Нефтегазовый эмбарго, который поставил на колени ядерную программу Ирана, будет введено?
Нет, я думаю, что это не невозможная вещь, особенно в отношении Европы, которая слишком сильно зависит от российского газа, в меньшем степени, но зависит от нефти. И изменить ситуацию быстро это невозможно. Хотя вот тот самый третий энергопакет европейский, который давно обсуждался и обсуждается, и существует, и реализуется, он как раз был на... Одна из задач его состояла в том, чтобы диверсифицировать поставки. Этого не удалось добиться, и, соответственно, ну, по технологическим причинам, по объективным причинам, конечно, большинство главным образом. Но цель-то и была уйти от зависимости от российской экономики для того, чтобы иметь возможность вот каких-то ответных действий в случае необходимости. То есть такие желания, они, естественным образом, в Европе были, но этого не произошло, поэтому европейская экономика зависит, и серьезно зависит от поставок из России.
Понятно. Эмбарго не будет.
Эмбарго нет.
Эмбарго не будет.
Это ситуация невозможна.
Мне приходилось читать, что какие-то там присадки, которые необходимы для того, чтобы нефть превратить в бензин, да, Россия чуть ли не 100% закупает за рубежом. Это
такое,
правда?
Это есть такое, да, по определенному.
И действительно 100%?
Не могу сказать. Точно не изучал этот вопрос, но то, что сильно зависит от многих компонент, это та. Но это же вот как раз возможно в ответ Владу, на самом деле проявление того, что Россия в течение 20 лет интегрировалась в мировую экономику и довольно сильно интегрировалась в мировую экономику. И интеграция, она всегда двусторонняя. Мы начинаем зависеть от другой экономики, и другая экономика начинает зависеть от
нас. Так что, значит, будет дефицит бензина, что будет?
Нет, я не думаю, что здесь вот, в общем-то, вот в этом направлении будем мы двигаться. В общем-то, здесь, если нам откажут Запад, мы найдем замещение, в общем-то, и на Востоке, это это не самое такое уникальное производство, к сожалению, за это все придется платить налогоплательщикам. Вот сегодня в том самом Кремле и около Кремля, как я не во всем согласна с тем, что было сказано Левом Олеговичем, но вот моменты, связанные с непросчетом рисков, я с этим очень хорошо согласна, очень сильно согласна, потому что этот непросчет экономических рисков, он сплошь и рядом, в общем-то, во всех, ну, во многих экономических политиках, которые сегодня озвучены как противодействие санкциям, импортозамещение звучит уже, в общем-то, с весны, и сегодня уже прописывается бюджет под импортозамещение, вот, и это, на самом деле, страшная вещь, потому что вот за это будут платить очень долго, и это то, что поможет российской экономике утопиться окончательно.
Почему?
Нас не санкции потопят, а наше импортозамещение. Потому что ровно вот 20 лет мы шли от импортозамещения, повышая эффективность экономики. Сегодня мы начинаем на фоне того, что экономика и так слабая, мы начнем еще дальше.
Ну, конечно, сколько нужно завозить мясо из Новой Зеландии, Австралии?
Если там это дешевле, то почему не завозить? Импортозамещение означает, что сегодня мы будем производить мясо и продавать его нашим покупателям по цене выше, чем мы это делали.
Или его не будет, как рыба не будет на
рынке. Но это мы не рассматриваем. Такое импортозамещение говорит о том, что цель его предоставить этот товар. Но оно будет дороже. И что это значит? Что кто-то в российской экономике должен будет инвестировать в это производство более дорогого мяса, за которое налогоплательщик, потребитель заплатит более высокой ценой. Плюс эти же деньги, этот же капитал, эти люди, которые будут производить это мясо по импортозамещению, они не появятся из воздуха. Они и сегодня где-то работают. У нас не такая большая безработица. Мы откуда должны будем эти ресурсы отвлечь, поместив в это неэффективное производство? А, как правило, мы их изымем из более эффективных производств. Здесь будет по двум направлениям падение производительности в экономике, и это будет страшная вещь. Это будет, в общем-то, уже окончательное утопление российской экономики.
И как это будет влиять на политику?
В краткосрочной перспективе, наверное, не очень значимо, но в долгосрочной перспективе, когда за это будет платиться бюджет, очень сильно платиться бюджет, когда не будет возможности оплачивать социальные расходы, когда поднимут еще больше налоги, вот весь пакет в чем состоит. Надо поддержать бюджетников, потому что это электоральная основная база для власти. И нужно увеличить налоги для того, чтобы собрать деньги как на проблемы импортозамещения и другие, так и на поддержание этих самых бюджетов.
Вы имеете в виду 3% на этот налог, который в Москве?
Ну, налог на продажу уже параллельно с этим обсуждается, и рост НДС, и денег нет вообще-то в фонде обязательного медицинского страхования. Бюджет, дефицит в сотни миллиардов. Соответственно, это тоже будет финансироваться либо ростом этого самого налога, либо еще какими-то мерами. Пенсионные, что сегодня сейчас ехал обсуждать снова, очередное изъятие пенсионных отчислений по вот этих процентных, небольших процентов в бюджет, изъятие их очередное. То есть это мы идем по накатанному пути, будут изыскиваться средства за счет бизнеса, что еще в большей степени ударит на эффективность бизнеса и самого эффективного в первую очередь, не связанного никаким образом с государством. Ухудшение вот экономики здесь по всем фронтам, по всем секторам будет неизбежно, поскольку власть реагирует неадекватным образом на меры, в том числе и санкции.
И тут вы согласились с
Глебом, неадекватность, непросчет. Да, и здесь это, в общем-то, я думаю, в общем, очень хорошо характеризовал недавно Кудрин, сказав о том, что вот наша политическая ситуация привела к неэффективности «Единой России» по своим карьерным ростам людей внутри «Единой России», привело к тому, что неэффективность людей, принимающих решения, она везде.
Классическая проблема институциональной теории, когда отсталые политические институты мешают развитию страны. Но, кстати, в Китае-то, тем не менее, они все-таки не так мешают.
Ну, вот это не совсем честно приводить сюда китайские. Во-первых, никакого импортозамещения. Никакого импортозамещения. Да. Только экспортная ориентация. Угу. Это означает поддержка самых эффективных. Всеми силами. Снижение импортных тарифов по всему чему угодно, только если компания является экспортером. Идут навстречу самым эффективным. Раз. А второе, ну не надо забывать, что Китай во многом, вот эти 6% роста базовые, идут из-за того, что люди перемещаются перемещаются из деревни в город. Вот просто перемещая одного человека из деревни в город, вы повышаете его производительность в разы. И вам вот 6% темпов в год обеспечен только за счет этого. Все остальное сверх 6% это рост производительности за счет увеличения эффективности промышленности. В России мы прошли этот путь в 30-е, 40-е, 50-е годы. У нас это, нету этого, этой возможности. Про это нельзя сравнивать напрямую российский китайский.
Я скажу нашим слушателям, которые, может быть, не знают, что российская экономическая школа, насколько я понимаю, в том числе и Наталья Волчкова, проводила очень большой совместный проект с Китаем, делали самые интересные исследования по тому, что происходит с институтами в Китае, как развивается экономика, какие губернаторы более успешно выводят людей из бедности, губернии. Потрясающее совершенно исследование. Вы можете зайти на сайт Решки и прочитать это. Это очень интересно. Юра. Итак, Глеб Олегович, у власти люди с омраченным сознанием.
Измененным.
Измененным. Там, говорите, в состоянии помрачения. Ну, я не знаю там. Да? Наталья Волчкова, власть неадекватно реагирует. Твой прогноз. Как это все будет разворачиваться? Я не хочу говорить, закончится, потому что, похоже, это такая небыстрая история. Хотя, кто его знает. Такие режимы крайне волатильны. Мы знаем это по подобным режимам Латинской Америки. В общем, они чрезвычайно неустойчивы. Что нам дальше все-таки ждать? Август, сентябрь впереди.
Мне кажется, что август уже наступил в этом году раньше, чем полагается по календарю. Ну, вот такой российский катастрофический август. А мобилизационный режим, в который мы переходим постепенно, я понимаю все выкладки Натальи, но я точно так же понимаю, что на этой волне патриотического подъема объяснить людям, что развивать собственную мясную промышленность – это замечательно и хорошо, это очень просто. И эти любые меры, которые связаны с изоляцией нашего рынка, с импортозамещением, с опорой на собственные силы, будут иметь сейчас невероятную поддержку. Даже если придется меньше есть, как известно в анекдоте. Папа, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть. Мне кажется, что телевизионная пропаганда сейчас не только крайне эффективна, но еще и затрагивает какие-то очень глубинные архетипы. Мы как общество проваливаемся вот в хорошо знакомое и во многом уютное состояние вот этой крепости, окруженной со всех сторон врагами, которая стоит одна сама за себя с минимальным количеством союзников и которая готова на любые потери, утраты, затягивание поясов и так далее, чтобы защитить там советскую власть или русский мир и так далее. Это может продолжаться очень долго. Мы все это прекрасно помним по 60-70-м годам.
Ты вариант большой войны не видишь. Ты не думаешь, что наши настолько сошли с ума, что поставят свои интересы, свои, так сказать, капиталы, свои активы под удар войны?
Я не вижу варианта большой войны, но, возвращаясь на шаг назад, логика войны, она сильнее, чем любые предположения по этому поводу. Несколько месяцев назад мы не видели варианта секторальных санкций, уж тем более не видели варианта, при котором над Донецком будут буками сбивать пассажирские самолеты. Но это все казалось чем-то невероятным. И присоединение Крыма казалось чем-то невероятным еще полгода назад. Много невероятных вещей еще, вероятно, случится. Вот. И то, что меня лично сильнее всего волнует и задевает, мне хочется, чтобы любой ценой была прекращена даже та малая война, которая есть, потому что она все менее и менее малая, потому что кровь там льется с обеих сторон уже очень серьезная, и методы, которыми действуют и ополченцы, и антитеррористическая операция, все это, совершенно стилистика российской армии времен Первой Чеченской. Это довольно жестокие методы. И, к сожалению, я не вижу желания идти на компромисс ни у одной из сторон. Этот маховик раскручивается все сильнее и сильнее. При том, что, заметьте, война списывает не только ухудшение экономического положения, война списывает вообще все. Да, мы совершенно не говорим сегодня про там, приговор Удальцова и Развожаева или про болотную четверку, над которой 18 августа будет оглашен приговор, или про возможные суды над Навальным, у которых нет уже никакой политической целесообразности, они даже в теле новости не попадают. Это ни зачем не нужно, даже как фактор устрашения. Это просто, ну, как бы некоторые структуры таким образом доказывают, что они не зря едят свой хлеб, и вот разоблачили еще один заговор, виновные и примерно наказанные. Эти структуры будут доказывать это и дальше,
конечно,
и впредь.
Ровно по этому принципу работал НКВД.
Война – это очень удобный способ оправдать любые действия силовиков, и списать любые долги турагентств, и вообще сделать еще очень много неожиданных и крайне неприятных вещей в самых разных сферах.
Илья Поляков.
Ну, если говорить об этой войне, которая идет, а это действительно война, то она, конечно, продолжится. И
мы будем продолжать поставлять оружие.
Логика, ну, я думаю, что мы будем продолжать пытаться то контролировать, то не контролировать.
А почему вдруг исчез оттуда Пушилин, потом Бородая видели?
Бородая вернулся уже.
Вернулся, да?
Съездил командировку.
Нет, война закончится, как заканчиваются войны, той или иной победой. Гражданские войны ведь тоже заканчиваются. К сожалению, обе стороны нацелены на это. А проблема, наша проблема ведь в другом. Наша проблема в том, что объяснить можно все, а, так сказать, разобраться, что делать, да, разрабатывать решения на уровне нашего телевидения нельзя. И это очевидный зазор, да, вы не можете действовать ни в экономике, ни даже в военной, между прочим, стратегии, более серьезной, чем, значит, бои под Горловкой, значит, вы не можете действовать на том уровне, который диктует сегодняшнее телевидение. Значит, неизбежно будут возникать полянки этого обсуждения, да, просто потому что надо будет выживать. И, значит, соответственно, они будут как-то между собой соединяться, а между ними будет бегать вот большое количество вонючек, которые, значит, сейчас отравляют там социальные сети и так далее, значит, своим патриотизмом, которые просто ничего не умеют. Они не умеют ни поехать и погибнуть на Востоке, ни, значит, что-либо сделать руками. Вот. Но они не интересны. Проблема в том, что нам надо вернуть свою способность работать. Да? Просто мы действительно сильно отвлеклись от необходимости работать, трудиться в этом мире. И сейчас нас возвращают к реальности. Значит, будем учиться.
То есть вы хотите сказать...
Да, мы неизбежно.
Все пошли в село, будем поднимать
очередную. Я не знаю, в чем тут село, какое село, какая целина.
А что просто, вы имеете в виду? Вот я тружусь.
Экономика не исчезнет, она не испарится. Понимаете, она никуда не... Никакие санкции ее не испарят. Понимаете, никакие. Вот, поэтому нам придется работать, придется
это
оценивать...
Это пустые слова, Глеб Ильич, что работать?
Нет,
что вы имеете это,
просто, просто все, что делает сейчас телевидение, теряет какое-либо, сохраняя объяснительное значение там, для миллионов, теряет какое-либо вообще стратегическое военно-экономическое значение. Полгода назад можно было думать, что это не так, и сегодня это видно, поэтому мы об этом забудем.
21.00, мы срочно должны выходить из эфира на эхо новости.
Полный альбац.
Радио «Эхо Москвы».